праведника. Он будет сыном твоим, ему обетование принадлежат. А он пошел своим путем плоти, да? И вот результат такой, это факт. Просто другое дело праведников не критиковать. Вот есть проповедники, которые очень любят всех, всех праведников, перебрать все негативное у них. Бог это не делает, Библия не делает это. И к этому надо быть очень осторожным. Да, Писание прямо повествует, но называет, что он друг Божий. Бог покрыл это. И теперь сильно выпячивать это будет неправильно. Братья, ну до аллегории мы дойдем еще. Это в общем, пока мы рассмотрели разницу между тем и тем, а потом можно немножко еще глубже вникнуть. Я хотел бы, чтобы вот эту схему хорошо запомнили. Теперь толкование пословиц. Пословица – это сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной форме. Обычно два утверждения, либо сходных по смыслу, либо противоположных. Другими словами, пословицы – это краткие, сжатые и содержащие изюминку изречения. Вот, братья, книга притчи. Это что? Пословицы? Практически. А почему названа притчи? Потому что сжатые. Взятые от притчи. И сжатые – это выводы из многих примеров притч, сжатые в краткое, мудрое изречение.
Есть аллегория, да? Там премудрость построила себе.
Да. Да. Притча вытекает, вернее, пословица вытекает и из аллегории, и из притчи. Да. И вот книга притчи практически на нашем языке, это можно было сказать бы книга пословиц. Братья, а поговорка и пословица – это одно и то же или нет? А в чем разница?
Да? Могут быть народные.
Народная. А еще в чем разница? Говори на английском.
Эта часть фраз не имеющая смысла.
Нет, смысл имеет. Иначе бы тогда какой...
Народная мудрость не
считала. Да.
Часть слов из практики взят.
Аллегория как бы урок, наверное, да, то есть это пословица, как библейская поговорка, она просто концентрирует факт какой-то.
Да, больше так. Вот давайте посмотрим. В материале хорошо выражено. Пословицы не следует путать с поговорками, представляющими краткое, образное, устойчивое выражение, метко определяющее какое-либо явление жизни и не составляющее законченное высказывание, лишенное обобщающего поучительного смысла. Вот пословица может такое. Что посеешь, что пожнешь, да? Есть здесь урок? Большой урок, да? Краткое выражение с большим глубоким смыслом. Тысячи проповедей сказано на это. Но большой урок. А, например, вот поговорка. «Семь пятниц на неделе». Много сказано? Это поговорка. Тоже что-то вроде такое там есть, ну, а не выражено. «Семь пятниц на неделе». Да.
Не соответствует.
А есть небиблейские пословицы, литературные такие тоже.
Конечно, есть.
То там тоже они, если брать библейский правильно, здесь вложен Божий смысл, да? Дух Святой.
Да.
А если литературные, они тоже отличаются тем, да?
Но вот она, может, народная, может, грубоватая, по-моему, здесь говорили. Не потопаешь, не полопаешь, да? Знакома она. Это пословица. Она имеет какой-то вывод, смысл.
Без дела,
да.
А если поздравлять молодежь, с кем поведешься, того и наберешься.
Тоже это пословица. Там вывод, пословица, вывод сделан. С кем поведешься, того наберешься. Ну вот делай вывод теперь. Каковы твои друзья, какой ты будешь. Братья, чтобы запомнить разницу между пословицей и поговоркой. Вот пословица ближе к библейскому, к слову, да? Поэтому пословица, да? Поговорка ближе к болтовне, от слова говорят, поговорка. Вот просто запомните, оно нельзя сказать, что отрицательно, это просто народное изречение такие.
А можно вот понимать, не Библия, а в проповедях?
Я думаю, можно. И в Библии есть поговорки, есть в Библии.
У того пресвитера 7-5 на неделе, да?
Ну, я не советую за пресвитера, лучше за себя, если... Не, ну, если за себя ты скажешь, у меня бывает 7 пятниц на неделе, ну, может, это... Братья, в Библии поговорки, не пословицы, а поговорки есть или нет? Да. 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 Ну, они очень близки.
А это пословица, да? Это отцы ели виноград, а вот те...
Да, да. Или вот поговорка. Неужели Саул во пророках? Это поговорка. Какого-то вывода сделано, не видно там. Но она о чем-то говорит. Неужели Саул во пророках? Вышел кто-то проповедовать, да? Смотрят, говорят, неужели Саул во пророках? Все понятно. Ему ли проповедовать? Ему ли стоять за кафедрой?
А, вот такой смысл, да?
Ну да. Но Саула знали по жизни, один был, а тут пророчествует. У людей недоумение. Неужели Саул во пророках? Это вошло в поговорку. Когда удивлялись чему-то, кому-то, то говорили, но оно вошло, стало таким устойчивым выражением. Братья, значит,
вот это будет поговорка, которая говорит в народе, что Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч.
Побеждает десятки тысяч.
Побеждает.
Я думаю, да.
Поговорка, да?
Это, нет, это...
Это вообще не считается.
Это так говорили.
Ну да, это может и не поговорить. Поговорка или пословица, она связана, ну, с чем? Это мудрость. Это мудрость. И если ее говорят, то, ну, она применима во все времена, и люди понимают ее.
Это просто поэзия, да?
Это песня.
Это песня.
Дадим, у меня вопрос. Ну, вот, знаете, мы читаем царство, да? Сильным мечом взял, 800 раз заколол. Это как, буквально понимать или просто...
Да. Я думаю, буквально, да.
Занял удар?
Поднял, да.
Не, ну как, или почему?
Я говорю, что чисто пророка одним ударом, да, да.
Не думаю. Но это все тоже, братья, образное. Ну, скажем так. Ну, у нас же много образных, да, выражений, мы их понимаем. Говорят, в раз построил дом. Вот что здесь, если буквально понять? За один раз и один, да? И дом готов. А там и бригады были, и братья помогали, и дети работали, и жена помогала. И строил 2,5 года, да? Ну, может, покороче, так бы не сказали. В раз построил дом. Одним ударом?
Да.
Не
я
думаю.
Я думал,
да. Так, братья, успокоимся. Значит, идем дальше, братья. Все понятно? Или кому-то непонятно? Теперь переходим к толкованию притч. Притча является переводом греча, то есть в переводе на русский означает «располагаю в ряд». «Располагаю в ряд», то есть ставлю или то поставлено в один ряд с чем-то для сравнения. Ну, проще сказать, это пример, да? В Писании мы находим очень много притч и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Значит, в Ветхом Завете, ну, самые яркие там, притча Нафана приходит к Давиду и говорит: вот был богатый, имел много овец, пришел к нему друг, ему жалко было своих, нашел бедняка, забрал овечку, а этот бедняк кормил ее и там ухаживал, и спал с ней, да, и вот теперь он забрал у него. Зачем нужно вообще было Нафану рассказывать с такими подробностями? Овечка какая хорошая, единственная была. Ну, это, скорее всего, надуманная притча была. Притчи могут быть, ну, как бы надуманными. Иногда бывает. Или человек говорит, допустим, так. Вот зачем Нафану было рассказывать эту притчу? Не проще ли бы было бы сказать Нафану: Давид, ты согрешил?
Ну, а может быть, это он, может, не понял этого, и не согрешился.
Ага, пожалуйста.
Он понимал, что Давид вообще, он сам мудрый был. И он понимал, что Давид сразу же понимает, что это не сама история, а это, вероятно, какой-то случай, и он показывает саму трагичность этого случая, и Давид тут же делает вывод.
Здесь, похоже, Давид не понял, что это образ, а буквально понял.
Он сделал приговор себе. Когда он сделал себе приговор, он говорит, ты тот человек, тогда он уже
ослеплен. Возможно, он подумал, что он говорит там о своем военачальнике каком-то еще говорят.
Вот назначение притчи показать. Образно показать, ну вот как здесь трагичность этого события. Давид выносит приговор, а теперь куда деваться? Он сам себя к стенке поставил. А здесь, оказывается, речь-то не об овечке, а более серьезное дело. Если тому богачу смерть, то Давиду что? Речь-то поважнее идет о вопросах, касающихся, ну, более серьезных. Вот цель притчи. Во-первых, притчи поясняют и иллюстрируют духовные истины, содействуют их запоминанию. Они исходят из знакомого и конкретно и ведут к чему-то новому, еще незнакомому. И не столько открывают новую истину, сколько иллюстрируют ее. Вот, братья, Христос, но в земной жизни он много пользовался притчами. Он, ну, на простых жизненных ситуациях показывал важность духовных истин. Ну, например, притча о сеятеле и семени, да? Людям очень понятно было это. Сеятель вышел сеять, упало одно на добрую почву, другое в тернии, третье при дороге. Людям это понятно было. И он от знакомого переходит к незнакомому, поясняет глубокие духовные истины. Если бы Иисус просто людям сказал: смотрите, внимательно слушайте. Но это, ну, кто-то понял, ну, это обыденные такие слова. Притча, она очень ярко, образно, красочно раскрывает глубочайшую духовную истину. Иисус много раз пользовался притчами. Ну, например, вот рассказывает притчу о богаче и Лазаре. вернее, не о богаче Лазаре, а о фарисее и мытаре. Ну, можно было бы просто сказать, уважаемые слушатели, там, братья и сестры или друзья, надо к Богу приходить в смирение. Или он рассказал притчу, и люди начинают думать, фарисеи думают, и те думают, и правда, смотри, как это от понятного к непонятному переходит. И наши примеры, братья, они тоже должны именно этой цели служить. Иногда примеры себя, в примерах человек себя хочет показать, иногда как-то заинтриговать людей, рассказать что-то удивительное. А назначение притчи – это разъяснить или проиллюстрировать духовную истину. Значит, вторая притча или вторая цель притчи. Но здесь вы дома прочитаете. Еще примеры приведены пока по первому, по первой цели. Вот тут целая страничка. Скажем, Луки 18 глава. Луки 18 глава. Это о бедной вдове. Судья неправедный. Можно было бы сказать, будьте постоянны в молитве. Люди так бы серьезно не восприняли. Иисус рассказывает притчу и, ну, подводит к такому итогу, что в молитве надо быть постоянным. Обязательно Бог ответит. Притчи, много притч в Новом Завете взято из жизни, ну, такой крестьянской жизни, что связано с землей или с хозяйством. Людям это было очень понятно. И, я думаю, и примеры должны быть. Но иногда братья приводят примеры такие с какой-то высшей там математики. Людям это непонятно. Что-то из науки. Вообще есть целая схема, какие примеры эффективны, какие неэффективны примеры. В гомилетике есть схема. Значит, если самому проповеднику не знаком этот пример, ну, вернее, знаком только на уровне ума, не на уровне жизни, практики, на уровне ума, он не может передать так ярко этот пример. Или слушателям, ну, рассказывает там о космосе, да, ну, вот на уровне ума можно понять, а люди это не пережили. А если, скажем, в какой-то деревне проповедник расскажет там что-то из земледелия, какой-то пример, или, ну, это очень понятно, близко и будет восприниматься. Теперь вторая цель притчи. Во-вторых, притчи обличают согрешающих верующих, ставят человека перед нравственным и духовным выбором. Ну, как это было, скажем, с Давидом. Рассказал притчу и добавил, ты этот человек. Все, Давиду все понятно стало. Не надо было говорить, Давид, что ты сделал, ты вот то и то, ты этот человек. Давиду было все понятно. Третья цель притчи, кроме напоминания и разъяснения духовных истин, у притчи еще есть одна цель. Притча как бы прикрывает истину от тех, кто ожесточил свое сердце против нее.
Против притчи?
Против истины.
Бог ожесточился, если бы прямо подошел.
Что?
Давид, если бы прямо подошел, бы он просто ожесточился.
Ну, можно так полагать. Можно так полагать. Вот это интересная мысль. Иисус говорит ученикам, что ученики спрашивают, почему ты в притчах говоришь к народу? Говори прямо. Как он отвечает? Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано. А почему так? Скрывал Христос истину. Пожалуйста.
слышал вот это место, часто некоторые кальвинисты цитируют, вот видите, Бог ученика избрал, он им открывает истины, а этих не избрал, он им не открывает истины.
А еще как мы слышали?
Ну, просто как бы по ходу.
Зависит это от избрания или от чего-то другого? От состояния сердца. Почему Иисус говорил в притчами?
Народ думает, что увидит, а не будет видеть, а не увидеть, будет слышать, а не услышать.
Фарисеи считали себя, что они так все понимают, все знают, они на таком уровне. А вот Христос говорит, что для того, чтобы невидящие стали зрячие, а видящие, недословно это выражение. Это тоже сюда.
Думаю, тут было, как бы, когда говорят лицеприличие, если Христос видел состояние народа, кто готов к принятию истины, он услышит это. А кто закрывает сердце, она как бы подойдет, и им, как фарисеям, он готов, а они смеялись.
Просто просвещал народ.
Вот один брат говорил так, говорит, я долго не понимал, как понять, славлю тебя, Отче, ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ну, вот тоже пища для кальвинистов, да? Утаил от мудрых и разумных, а открыл младенцам. Вот этих предопределил, а тех предопределил к непониманию, да? А он так пояснил, мне очень понравилось. Он говорит, Бог спасения так низко-низко положил, чтобы все имели доступ. Каждый. Дети идут, они достанут, поймут. А гордые люди, мудрые, разумные, вот так вот высоко, голову подняли, они проходят, для них это непостижимое, как бы, непостижимый уровень, слишком низко для них это. А Бог спасение сделал доступным для всех. Младенцам открыл. И вот в Евангелии от Матфея, когда ученики спрашивают Христа, какая награда будет нам? Это 18 глава, да? А Иисус отвечает, что если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Вначале не о награде надо думать, а думать о том, что надо войти туда еще. А входят туда те, кто умолится, как дитя, в смиренном состоянии. Для тех это понятно и доступно. Ну, так же, вот обычно на Рождество говорят, почему Иисус родился не в храме или не в доме там правителя какого-то. Кто бы туда имел доступ? Мало людей. А вот в яслях туда и бедные пастухи могут прийти, туда и фарисеям открыть доступ, и даже первосвященник может туда прийти, и Ирод, и Пилат могут туда прийти. То есть для всех открыто, но Пилат вряд ли пойдет туда, к яслям, это слишком большое унижение для него. Говорят, в Америке богатые люди в простой магазин не зайдут, да? Это слишком унизительно для них. Вот таким образом и притча тоже действует. Ты хотел что-то?
Да, может быть такое, что вот это фарисеи и книжники слушали Христа, как они хотели уличить в его словах в чем-то его, а другие слушали, чтобы принять. Может быть, это к отношению тоже относится?
Может, конечно.
Они его хотели как-то осудить его же словами, то есть слушали, где бы зацепку найти, а другие, наоборот, слушали, ну, простые люди, чтобы принять слово и понимали, видимо.
Да.
Это правда, например, если Иисус был бы в наше время сейчас, он бы нам примеры приводил, например, не о земледелии, как будто мы это не знаем как, а на разве как о машинах, да, там еще что-то такое.
Я не знаю, может быть, он нас бы спустил пониже немножко с машин, более такой простой уровень, вряд ли.
Ну, как бы наше жизненное вот такое.
Ну, да.
Не виноград, понятно, земля, там не царство.
Мысль понятна. Вот Иисус говорил на понятном языке, на том языке, который был понятен людям. Братья, когда мы проповедуем, Братья, есть разница? Вот мы проповедуем на общение пресвитеров и на детском собрании. У нас одинаковые будут примеры. Или, ладно, не общение пресвитеров, вот наши курсы, да? Есть разница, как мы будем говорить здесь, как на детском. Какие примеры здесь, какие на детском. Есть разница, да? С семейными, допустим. Так вот Иисус говорил на понятном людям языке. Притчи можно классифицировать на несколько видов. Это притчи контрастов. Ну, по смыслу, да? Притча о внезапности суда Божьего, о долготерпении Божьем, о взаимоотношениях между Богом и человеком и притчи о высшей ценности Царства Божьего. Ну, вообще-то, все притчи связаны с Царством Божиим. Вот тут ниже приведен перечень основных евангельских притч. Братья, просто, может быть, так познакомиться. 36 притч. Некоторые притчи кто-то называет это притчи, другие говорят, нет, это просто высказывание. Поэтому здесь не такое строгое, может быть, деление. Ну, где-то прямо сказано, и сказал им притчу, да? А где-то, ну, например, вот. Ну, это тоже понятно, это тоже понятно. А есть такие притчи, которые, ну, можно назвать притчи, которые трудно назвать притчи. Например, какие вот? Ну, так и понимать. Мудрость в том, что он думал о будущем. Вот здесь это мудрость. Иисус не говорит, что вот и вы так делаете, хитрите, мудрите, да? А написано, что сыны века сего мудрее сынов света. Мысль в том, что вот управитель имел возможность что-то поменять, расставить с той целью, чтобы в будущем ему было хорошо. Теперь Иисус говорит, вы тоже получили управление. Ну вот наши дома, все, что мы имеем, кошельки, машины, это нам вверено Богом для управления. Мы не хозяева, да? Мы управители. Есть же разница между хозяином и управителем. И вот теперь употребляй так, чтобы тебе смысл был в вечности. Иисус говорит, приобретайте себе друзей богатством неправильным. Это просто на жизненном примере показано духовное значение. Как можно в духовном поступить? Один получил зарплату, он говорит, я в долгах, наверное, жене говорит, давай пока десятину не будем давать. Вот я знаю такой пример. Он принципиально, пока в долгах, десятину не буду давать. Другой говорит, нет, это все-таки неправильно будет. Давай все отминусуем, все коммунальные расходы, все-все там, страховку, еще что-то отминусуем. И от этого дадим десятину. А третий говорит жене, давай больше десятины. Давай у нас, вот смотри, как много Бог нам дал. Давай отдадим, ну, кто-то первую зарплату, вот сын, скажем, отработал первый месяц и приходит и говорит, пап, я хочу пожертвовать все деньги для Господа. Вот разные же подходы, да? Разные подходы. Иисус говорит, вы тоже управители, как вы будете управлять? От этого зависит ваше будущее. Вот этот вот мудрец мирской, да, и то он сообразил, что у него есть возможность что-то сделать, чтобы потом ему было хорошо. А вы, имеющие Священное Писание, Откровение, вы не можете сообразить, что вам даны средства, богатство дано для того, чтобы собрать сокровища в будущем. Вот и простой пример. Это на простых примерах. Нельзя понимать так. что здесь Иисус дал повод, чтобы, ну, скажем, там хозяина где-то, босса обкрутить, да? Кредитов набрать и потом где-то какие-то лазейки найти. Это просто пример. Мы вот, ну, вернемся к тому примеру за этих молодых людей, которые поехали на машине, да? Мы ж мысли не допускаем, что и, да, и другим молодым так можно делать. Пример негативный, а вывод положительный мы делаем. Так и здесь. Пример негативный, а вывод положительный мы делаем. Как надо, как должно поступать? А то иногда приходят в заблуждение в этой притче и говорят, о, путевки можно там где-то что-то химичить, дописывать, выписывать. Да.
Вообще здесь написано притча о богаче Лазаре. Списать стоит. Но я много-много-много толкований, и это на эту притчу слушал, и говорят, нигде не скажем, что эта притча начинается с истории. И как будто это реальная история, и начинает там о Бесусе, о Баде, о Рае толковать. Это все.
Ну, а какая разница между притчей и историей?
Ну, как будто это Христос рассказывает реальную историю, и он начинает на реальной истории говорить, что будет в аду.
Все враги будут лежать.
Есть или надуманная, или реальная. То есть,
да,
то есть
бывает.
Через Лазаря Христос знал, что это была реальная история, правильно?
Ну, да.
Можно
так понимать, что Иисус пророчески видел вот это событие и рассказал его. Ну, давайте на перемене подумаем, потом продолжим.
Правильно, когда мы раньше только использовали.
Значит, это говорят, толкуют эту притчу, что вот в аду два лона, там праздник, там это, и между ними они разговаривают, могут это. Ну и вот так вот, что отверить не могут, и начинается вот такое. Потом Христос пленил, это. То есть это притча была просто. А догматику на этом не делал.
Вообще догматику на притчу.
Ну да, поэтому я и спросил, потому что я сколько раз проповедей слушаю это. Не притча, а история. То есть мы имеем право
на это. Я не думаю так, что в вечности будем переговариваться с теми, кто погиб, кто спасет. Написано «Великая пропасть». Ну а это как оно уж было? Ну, понимаете, никак это.
Просто здесь Христос хотел показать именно то сожаление человека, да, которое будет иметь, что у меня был шанс.
То есть, надо будет что-то из области Кириа, то есть, ну, как надумать.
Другой вопрос, что ты сопротивляешь, человек. Если ты попадаешь,